Глава 59. Одно из самых обычных и распространенных суеверий — то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди, как реки, вода во всех одинаковая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских. Иногда проявляет одни, иногда другие. И бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно. И заменилась после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде, с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас». А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно, и врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это князь такой народ, — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там, и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал было Нехлюдов. «Но только все-таки вы... оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте. Это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида. Но было что-то и другое. Хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию. «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я, так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут». «Это ваше дело. Я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и, Бог даст, отменит приговор».
«И не отменят, все равно». «Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы.
«Ну что же, видели Меньшова?» — спросила она вдруг, чтобы скрыть свое волнение. «Правда ведь, что они не виноваты?»
«Да, я думаю».
«Такая чудесная старушка», — сказала она. Он рассказал ей все, что узнал от Меньшова, и спросил, не нужно ли ей чего. Она ответила, что ничего не нужно. Они опять помолчали.
«Ну, а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить».
Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено. В камере были только чахоточная Владимирская с грудным ребенком, старушка Меньшова и сторожиха с двумя детьми. Дьячкову дочь вчера признали душевно больной и отправили в больницу. Остальные же все женщины стирали. Старушка лежала на нарах и спала. Дети были в коридоре, дверь в которой была отворена. Владимирская с ребенком на руках и сторожиха с чулком, который она не переставала вязать быстрыми пальцами, подошли к Масловой. «Ну что, повидались?» — спросили они. Маслова, не отвечая, сидела на высоких нарах, болтая недостающими до полу ногами.
«Чего рюмишь?» — сказала сторожиха. «Пусть всего не впадай духом!»
«Эх, Катюха, ну!» — сказала она, быстро шевеля пальцами. Маслова не отвечала. «А наш стирать пошли. Сказывали, нынче подаяние большое, наносили много, говорят», — сказала Владимирская.
«Финашка!» — закричала сторожиха в дверь. «Куда постреленок забежал?»
И она вынула одну спицу и, воткнув ее в клубок и чулок, вышла в коридор. В это время послышался шум шагов и женский говор в коридоре, и обитательницы камеры в котах на босу ногу вошли в нее, каждая неся по калачу, а некоторые по два. Федосья тотчас же подошла к Масловой. «Что ж, аль что неладно?» — спросила Федосья своими ясными голубыми глазами, любовно глядя на Маслову. «А вот нам к чаю!» — и она стала укладывать калачи на полочку. «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
«Нет, не раздумал».
«Да я не хочу», — сказала Маслова.
Так и сказала.
«Вот и дура», — сказала своим басом Кораблева.
«Что ж, коли не жить вместе, на кой ляд жениться?» — сказала Федосья.
«Да ведь вот твой муж идет же с тобой», — сказала сторожиха.
«Что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосья. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
«Во дура! Зачем?
Да женись он, так он озолотит ее!»
Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду», — сказала Маслова. «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им». «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?» «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами». Конец первой части.